Хромого звали Федором Достоевским. Так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный Волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного писателя в Федора Достоевского и постановил переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища, удовлетворяют ли они их, имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан. Кто прозовется Липкнехтом, тот пусть и живет, подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру переименования прошли двое граждан. Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин — Францем Мерингом. По уличному Мерин. Федор Достоевский запротоколил эти имена условно и спорно. Он послал запрос в Волренком. Были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни? Или Колумб и Меринг безмолвны для революции? Ответа Волревком еще не прислал. Степан Чечер и Петр Грудин жили почти безымянными. «Раз назвались, — говорил им Достоевский, — делайте что-нибудь выдающееся».
«Сделаем, — отвечали оба. — Только утверди и дай справку».
«Устно называйтесь, а на документах обозначать буду пока по-старому».
«Нам хотя бы устно»,
— просили заявители. Копенкин и Дванов попали к Достоевскому в дни его размышлений о новых усовершенствованиях жизни. Достоевский думал о товарищеском браке, о советском смысле жизни, можно ли уничтожить ночь для повышения урожаев, об организации ежедневного трудового счастья, что такое душа, жалобное сердце или ум в голове. И о многом другом мучился Достоевский, не давая покоя семье по ночам. В доме Достоевского имелась библиотека книг, но он уже знал их наизусть. Они его не утешали, и Достоевский думал лично сам. Покушав пшенной каши в хате Достоевского, Дванов и Копенкин завели с ним неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил, что такая спешка доказана самим Лениным.
«Советская Россия, — убеждал Достоевского Дванов, — похожа на молодую березку, на которую кидается коза капитализма».
Он даже привел газетный лозунг:
«Гони березку в рост, иначе съест ее коза Европы».
Достоевский побледнел от сосредоточенного воображения неминуемой опасности капитализма. «Действительно, — представлял он, — объедят у нас белые козы молодую кору, заголится вся революция и замерзнет насмерть».
«Так за кем же дело, товарищи?
— воодушевленно воскликнул Достоевский.
— Давайте начнем тогда... Сейчас же можно к Новому году поспеть сделать социализм. Летом прискочат белые козы, а кора
уже застареет на советской березе.
Достоевский думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал. Дванов его сразу понял.
«Нет, товарищ Достоевский, социализм похож на солнце и восходит летом. Его нужно строить на тучных землях высоких степей. Сколько у вас дворов в селе?»
«У нас многодворье. 340 дворов, да на отшибе 15 хозяев живут», — сообщил Достоевский.
«Вот и хорошо. Вам надо разбиться артелей на 5, на 6,
— придумывал Дванов.
«Объяви немедленно трудоповинность. Пусть пока колодцы на залежи копают, а с весны гужом начинай возить постройки. Колодезники-то есть у вас?»
Достоевский медленно вбирал в себя слова Дванова и превращал их в видимые обстоятельства. Он не имел дара выдумывать истину и мог ее понять, только обратив мысли в события своего района. Но это шло в нем долго. Он должен умственно представить порожнюю степь в знакомом месте, поименно переставить на нее дворы своего села и посмотреть, как оно получается.
«Колодезники это есть, — говорил Достоевский. — Примерно Франц Меринг, он ногами воду чует, побродит по балкам, прикинет горизонты и скажет: рой, ребята, тутошнее место на 6 сажен. Вода потом гуртом оттуда прет. Значит, мать ему с отцом так угодили».
Дванов помог Достоевскому вообразить социализм малодворными артельными поселками с общими приусадебными наделами. Достоевский же все принял, но не хватало какой-то общей радости над всеми гумнами, чтобы воображение будущего стало любовью и теплом, чтобы совесть и нетерпение взошли силой внутри его тела. От временного отсутствия социализма наяву. Копенкин слушал, слушал и обиделся.
«Да что ты за гнида такая? Сказано тебе от губ исполкома. Закончи к лету социализм. Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же ты Ленин тут? Ты советский сторож. Темп разрухи только задерживаешь. Пагубная душа».
Дванов завлекал Достоевского дальше.
«Земля от культурных трав будет ярче и яснее видна с других планет. А еще усилится обмен влаги. Небо станет голубей и прозрачней».
Достоевский обрадовался. Он окончательно увидел социализм. Это голубое, немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав. Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий. Жизнь настолько счастлива, что бесшумно. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский. И вот он сидит 40-е сутки без сна и в самозабвенной задумчивости. Чистоплотные красивые девушки приносят ему вкусную пищу, борщ и свинину, но уносят ее целой обратно. Достоевский не может очнуться от своей обязанности. Девицы влюбляются в Достоевского, но они — поголовные партийки и из-за дисциплины не могут признаться, а мучаются молча в порядке сознательности. Достоевский корябнул ногтем по столу, как бы размежевывая эпоху надвое. «Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов. А я смотрю, чего я тоскую? Это я по социализму скучал». «По нем!» — утвердительно сказал Копенкин. «Всякому охота розу любить». Достоевский обратил внимание на розу, но полностью не понял, лишь догадался, что роза, наверное, сокращенное название революции, либо неизвестный ему лозунг. «Совершенно правильно, товарищ!» — с удовольствием сказал Достоевский, потому что основное счастье уже было открыто. «Но все-таки я вот похудел от руководства революции в своем районе».
«Понятно. Ты здесь всем текущим событием, затычка», — поддерживал Копенкин достоинство Достоевского.
Однако Федор Михайлович не мог спокойно заснуть той ночью. Он ворочался и протяжно бормотал мелочи своих размышлений.
«Ты что?»
— услышал звуки Достоевского, не заснувший Копенкин.
«Тебе от скуки скулья сводит? Лучше вспомни жертвы гражданской войны, и тебе станет печально».
Ночью Достоевский разбудил спящих. Копенкин, еще не проснувшись, схватился за саблю для встречи внезапно напавшего врага.
«Я ради советской власти тебя тронул», — объяснил Достоевский. «Тогда чего ж ты раньше не разбудил?» — строго спросил Копенкин.
«Скотского поголовья у нас нету», — сразу заговорил Достоевский. Он за половину ночи успел додумать дело социализма до самой жизни.
«Какой же тебе гражданин пойдет на тучную степь, когда скота нету? К чему же тогда постройки багажом тащить? Замучился я от волнений».
Копенкин почесал свой худой резкий кадык, словно потроша горло.
«Саша! — сказал он Дванову. — Ты не спи зря. Скажи этому элементу, что он советских законов не знает».
Затем Копенкин мрачно пригляделся к Достоевскому.
— Ты белый вспомогатель, а не районный Ленин. — Над чем думает? — Да ты выгони завтра весь живой скот, если у кого он остался, и подели его по душам и по революционному чувству. Кряк — и готово.
Копенкин сейчас же снова заснул. Он не понимал и не имел душевных сомнений, считая их изменой революции. Роза Люксембург заранее изо всех продумала все. Теперь остались одни подвиги вооруженной руки ради сокрушения видимого и невидимого врага.